Роман Суржиков. Стрела, монета, искра. Цикл «Полари», книга первая. Расширенное издание с комментариями леди Карен. Комментарий леди Карен. Книгу, которую вы держите в руках, в равной степени можно назвать и заурядной, и неповторимой. Заурядность ее проявляется в выборе темы, коей автор посвятил свой роман. «Ярмарка невест» и «Северная вспышка» детально описаны в 9 исторических трудах и более чем в дюжине художественных, так что автор данного романа вряд ли сумел прибавить хоть что-либо значимое к общеизвестной картине событий. А исключительность книги придает та феерическая шумиха, которую раздуло вокруг нее столичное дворянство. «Эта книга художественная, но точнее многих исторических», — так говорили мне. «Читая ее, вы будто проживаете жизни персонажей», — так говорили мне. «Миледи, прочтите ее, если не хотите прослыть дремучей невеждой», — так говорили мне. Конечно же, из духа противоречия я отложила стрелу-монету-искру в дальний угол, где она пылилась в течение 6 лет. Но вот однажды ко мне обратился милорд Н., владелец крупной типографии в сердце света. Как обнаружилось в ходе нашей беседы, Н. готовил к печати особое, расширенное и дополненное издание романа. На мой язвительный вопрос, чем еще можно дополнить сию многофунтовую кипу бумаги, Н. ответил целиком серьезно: «Вашими комментариями, миледи». Время моего замешательства он употребил на пояснение. По мнению Н., я являюсь не только очевидцем описанных событий, но и достаточно образованной дамой, чтобы выявить все исторические неточности текста. Я отметила, сколь нелепо считать меня очевидцем, учитывая место моего пребывания в тот памятный год. «Однако вы лично знакомы со многими действующими лицами», — возразил Н. «Вы прекрасно разбираетесь в придворных порядках и имеете большой опыт работы с книгами. Наконец, миледи, вы рождены в сердце света, как и я. А можно ли доверить ответственное дело иноземцу?» Под его натиском я сдалась и позволила себя уговорить. Однако предупредила Н., что не возьму на себя труд подбирать щадящие выражения для своих ремарок. Заметив в книге глупость, я укажу на нее со всею прямотой. Как выяснилось уже со второй главы, то была весьма дальновидная оговорка. «Итак, уважаемый слушатель, неизвестный мне лорд или леди, пред вами не только плод авторского труда, но и моего. В течение 5 месяцев я изучала роман и снабжала своими комментариями. С ними вы можете ознакомиться после каждой главы, либо упустить их из внимания, если моя издевка над автором сего опуса покажется вам чересчур ядовитой».
Монета. 21 марта 1774 года от сошествия праматерей. Смолден. Герцогство Альмера. Смолден. Так зовется городок на самом востоке герцогства Альмера, среди рыжих глинистых холмов у худосочной речушки Змейки. Вместо крепостной стены город окружен земляным валом с чистоколом поверху, скорее для порядка, чем ради защиты. Надвратная башня срублена из бревен, добротная, широкая, приземистая, похожая на хряка, сидящего на заднице. Ворота распахнуты настежь. Двое копейщиков точат лясы в теньке, миролюбиво поглядывают на путников. В Смолдене рады приезжим, особенно в базарные дни. От привратной площади начинается мостовая. Звякая подковами и погромыхивая ободами, она ведет вглубь городка, постепенно взбирается на центральный холм. Глинобитные и деревянные домики стоят неплотно, хватает места для двориков и переулков. Сохнет на веревках белье, шествуют вдоль обочины гуси. Здесь, на приступке у входа, сидит серьезный чумазый мальчишка. Там рыжий кот. Люди стекаются в центр, к рыночной площади, по дороге сбиваясь в кучки, шумно переговариваясь. Ближе к собору и выше по холму дома становятся каменными, вырастают до 2 этажей. Над входом одного покачивается медный кувшин, подальше жестяной крендель, напротив башмак. Из погребка, заманчиво раскрывшего дубовую дверь, несет кислым духом мерзкого здешнего вина. Собор в Смолдене огромен, могуч и уродлив. Харман давно заметил, чем меньше город, тем больше собор. Города, обделенные красотой и славой, не жалеют денег на храм, единственный свой предмет гордости. По мнению Хармана, пустая трата. Заезжих дворян этим не удивишь, а святым праматерям, почившим 17 веков назад, наверняка плевать на размер храма. Южный фасад собора стоял в лесах, и недостроенная башня сучковато торчала в небо, зато северная возвышалась над рыночной площадью величественной громадой. В тени ее помещался целый квартал. Медный диск со священной спиралью над порталом был размером с ветряную мельницу. Певучие трубы, опоясавшие верхушку башни, сияли под солнцем, как алмазы. Они выводили песнь воскресного утра, и казалось, что над Смолденом торжественно воет ветер. Рыночная площадь была полна люда. Вдоль краев площади развернулись лотки и телеги торговцев, стягивая к себе половину толпы. Другая половина теснилась в центре, окружив помост и шатер лицедеев. Именно здесь, на рыночной площади городка Смолдена, Хармон Паула Роджер пришел к решению нанять нового охранника. Толпа гоготала, посвистывала, выкрикивала. Хармон любил толпу. Среди людей ему делалось тепло и весело, а еще хорошо думалось. Придя поздно, он терся в задних рядах и думал про Доксета, старого солдата, что вот уже 15 лет служил Харману охранником. Вчера на постоялом дворе Доксет подошел к Харману и пропел с елеем в голосе.
«Хозяин, время-то пришло. Служу тебе, служу, хозяин. Вот и заслужил что-то, а?»
Харман дал ему пару серебряных агаток, и это было ошибкой. Пара агаток — почти богатство по меркам Доксета. Одну монету старый служака спрятал в сапог, а вот вторую-то... Это же целая агатка, и притом вторая, считай лишняя. Словом, сегодня поутру Доксета нашли спящим на дороге у входа в гостиницу. Одолеть 3 ступени подъема он так и не смог. Снайп, Вихренок, гостиничный слуга, сам Харман поочередно пытались разбудить охранника. Харман преуспел больше других. Когда он вылил на голову Доксету ведро воды, тот перевернулся на спину, потер ладонью глаз, приоткрыл его, проблеял
«Хозяин!»
и уснул вновь. И вот теперь Снайп с Вихренком остались стеречь Луизу и товар, который она продавала с телеги у постоялого двора, а Харман бродил по рыночной площади один. Пустота за левым плечом, где полагалось бы быть охраннику, веяла неприятным холодком. Кошель серебра на боку чувствовался особенно уязвимым.
«Доксет израсходовался», — думал Харман. «Был да заржавел. Толку от него, что от треногой клячи, а одного снайпа для охраны мало, нужен еще. Вихрь с Вихренком крестьяне, чего с них взять? Бычки неповоротливые, из оружия владеют только оглоблей. Не такой мне нужен».
А нужен был Харману человек такого сорта, с каким не стыдно войти в замок, в светлицу барона. Нужен был воин. В самом делешний, не сгнивший, как Доксет, и не дезертир, как Снайп. Воин в кольчуге, с добротным полуторным мечом на ремне, а то и с луком за плечами.
Статный, широкий в плечах, чтобы толпы, вот как это, сами собой чудесным образом перед ним расступались.
Сам Харман был широк, но безоружен, наделен округлым брюшком, а ростом не выше плеча желаемого воина, так что толпа и не думала расступаться перед ним, и приходилось работать локтями вовсю, дабы пробиться в первые ряды. А зрелище того стоило, судя по возбужденным, радостным или досадливым воплям. Харман придерживал кошель левой рукой. Правым плечом вперед протискивался сквозь людскую массу и думал.
«Лучше всего подошел бы рыцарь».
Тут же он сам себя и одернул.
«Рыцарь, тебе в охранники. А не размечтался ли, дружище? Может, тебе еще Кайра из первой зимы подавай? Или благородного барона?»
И тут же поспорил с собой.
«Ну а что? Всякие бывают рыцари. Есть и бедные, есть и нищие. Положим, была у рыцаря деревня, да мором выкосила. Или был у рыцаря Синьорда, помер, не оставив потомства? И что же теперь? Пойдет он в стражу наниматься, куда же еще?» На это Харман Паула мог бы себе многое возразить, но зрелище, что открылось в просвете межлюдских спин, на время отвлекло от размышлений. На помосте шли потешные бои. Скоморохи, устроители зрелища, зазывали людей из толпы.
«Найдутся ли смельчаки в Смолдене? Кто рискнет выйти на помост и бросить вызов самой судьбе? Кто повергнет противника прямо в самую глубину пучины и заработает своим искусством кружку-другую золотых медиков?»
Скоморохов было трое. Невысокий шустряк в пестром шутовском камзоле с бубенцами, улыбчивая рыжая девица в платье и белом передничке, а еще нарочито напыщенный тип в высоченной шапке из древесной коры. Шапка изображала сторожевую башню, видимо, в подражание герцогскому гербу Альмеры. Она съезжала то на глаза, то на затылок скомороху, и тот поправлял ее, бурча под нос заковыристые проклятия. Пестрый же бегал вдоль края помоста, надрывая горло.
«Неужто сей город погряз в мирной жизни? Неужто забыли войны вкус меча и запах жеребца?»
Недостатков желающих сразиться не было. Добрая дюжина человек теснилась у входа на помост. Скоморохи зубоскалили и тянули паузу, чтобы подогреть страсти, а заодно присматривали пары бойцов позабавнее. Наконец, вымели на помост мальца лет 11 и толстяка с прорехой на рубахе, в которую светилось брюхо.
«Выбирайте себе оружие по руке, славные войны!»
Оружие оказалось под стать затее. Кривое копье с апельсином на конце, палец из связки соломы, мешок кукурузных огрызков, деревянный меч в патоке. Имелась и броня, пара подушек, связанных веревками, винный бочонок с прорезями для рук, шлем из деревянной миски, шлем из тыквы. Малец выбрал крупную редьку на веревке, привязанной к концу палки на манер кистеня, и, недолго думая, пошел в атаку. Толстяк едва успел схватить бочонок и отразить удар, однако остался безоружен. Малец стеснил его, скакал по помосту, безумно вращая редькой и залихватски посвистывая.
«Какое коварство!» — орал скоморох. «Бесеныша обуяла жажда крови! Он не дает вооружиться доброму рыцарю бочонка и кружки! Доспехи рыцаря уже трещат под ударами!»
Толстяк, наконец, прорвался сквозь град ударов и схватил со стойки апельсиновое копье. Он победоносно взревел и взмахнул оружием, надеясь попасть сорванцу по голове. Но не тут-то было. Мальчишка присел на корточки, полягушачьи прыгнул в сторону и избежал копья. Затем вновь. Когда толстяк замахнулся в третий раз, малец был уже возле его ног и стукнул редькой по голени.
«О!» — вскричал пестрый скоморох. «Как больно! Бедный рыцарь пал на одно колено!»
Толстяк не упал, да и боли, видимо, никакой не чувствовал. Но замешкался, не зная, как быть, и тут мелкий изловчился подпрыгнуть и попасть ему прямо по затылку.
«Победа! Победа мелкого бесеныша! От страшного удара в голову рыцарь-бочонка потерял глаз! Он полетел вон туда, за корсет доброй госпожи! Госпожа, будьте милосердны! Верните глаз славному воину!»
Зрители хохотали, улюлюкали и бросали на помост медики. Рыжая девица весьма ловко собрала их в передник, а мужик с башней на голове вручил половину улова мальцу.
«Ну, кто следующим рискнет испытать удачу? Помните, победители трех боев сойдутся меж собою в судьбоносном решающем поединке!»
Харман Паула увлекся зрелищем. Новые и новые бойцы вопили и кидались друг на друга. Скоморохи поясничали, зрители шутили и гоготали. На помосте оказывались разные люди. В том числе и крепкие, сноровистые, явно не чуждые настоящему оружию. Однако зрители охотней приветствовали и щедрее награждали тех, кто выглядел странно и смешно, а держался пусть неумело, зато дерзко. Любимцами толпы стали малец-бесеныш, огромный кузнец, весь заросший черными волосами, будто шерстью, косоглазый паренек, что дрался в шлеме тыкве, а после победы сорвал его с головы и жадно отгрыз кусок. Однажды на помост взобралась даже женщина, крупная грудастая Матрона. Харман смеялся вместе со всеми, пару раз швырял на помост медики, однако наметанным глазом присматривался к бойцам. Конюхи,